«Клоню я к тому, — отвечал Рэдклифф, — что помогают воскресенью миллионеры из Южной Африки и Северной Америки. Вот почему он завладел дорогами и телеграфом, вот почему последние воины из полиции, вставшие против анархии, бегают по лесу, как зайцы». «Миллионеры — это понятно, — задумчиво сказал Сайм. Они почти все спятили. Но одно дело совратить нескольких скверных стариков, совсем другое — совратить великие христианские нации. Я нос дам на отсечение, не сочтите за намек, что председатель не сможет совратить обычного, здравомыслящего человека».
«Смотря какого, — сказал инспектор.
— Хотя бы этого, — воскликнул Сайм, указывая прямо перед собой. — Такого не совратишь. И он указал куда-то пальцем. Они уже вышли на залитую солнцем просеку, знаменовавшую для Сайма возвращение здравого смысла. Посреди нее стоял человек с почти пугающей полнотой, воплощавший этот здравый смысл. Грузный крестьянин, пропеченный солнцем, рубил дерево. Рубаха его пропотела, лицо и вся фигура дышали той беспредельной важностью, которую обретают люди, выполняющие день за днем сотни мелких и необходимых дел. Повозка, наполовину нагруженная дровами, стояла в нескольких шагах. Лошадь, щипавшая траву, была отважна, но не отчаянна, как и ее хозяин. Она была, как и хозяин, благополучна и невесела. Дровосек, нормандец, немного повыше, чем обычный француз, и почти квадратный, темнел в прямоугольнике света, словно аллегория труда на золотом фоне. «Сайм говорит, — крикнул Рэдклифф полковнику, — что вот этот человек никогда не станет анархистом». «На сей раз месье Сайм совершенно прав», — смеясь ответил полковник. «Ведь этому человеку есть что отстаивать. Я забыл, что у себя на родине вы не привыкли встречать крестьян с достатком». «Вид у него бедный», — заметил доктор Буль. «Вот именно», — ответил полковник, — «потому он и богат». «У меня мысль», — внезапно воскликнул доктор. «Сколько он возьмет за то, чтобы нас подвести? Эти мерзавцы движутся пешком. Мы живо бы от них ушли». «Ах, дайте ему сколько запросит», — нетерпеливо подхватил Сайм. «У меня уйма денег». «Так не годится», — возразил полковник. «Он не станет уважать вас, если вы не поторгуетесь». «Нам некогда торговаться», — с досадой сказал Буль. «Он торгуется, потому что он свободен», — сказал француз. «Поймите, он не оценит вашей щедрости. Ему не нужны чаевые». Пришлось топтаться на месте, пока французский полковник обменивался с французским крестьянином неторопливыми шутками базарного дня. Однако всего минут через пять они убедились, что полковник прав, ибо дровосек принял их предложение не с равнодушной угодливостью хорошо оплаченного наемника, а с серьезностью адвоката, получившего должный гонорар. Он сказал, что лучше всего пробраться к маленькой харчевне в холмах над Ланси, хозяин которой, старый солдат, ударившийся на старости лет в благочестие, поможет им и даже не пожалеет ради них жизни. Беглецы влезли на груду дров, и тряская повозка двинулась вниз по другому крутому склону. Как ни тяжела и громоздка она была, двигалась она быстро, и вскоре всех воодушевила отрадная вера, что им удастся уйти от таинственных преследователей. Никто так и не знал, откуда анархисты раздобыли столько сторонников. По-видимому, люди срывались с места при одном взгляде на кривую улыбку секретаря. Сайм время от времени глядел через плечо на преследующую их армию. По мере того, как лес, отдаляясь, становился реже и ниже, Сайм видел сзади над собой залитый солнцем склон, по которому, словно гигантский жук, ползла темная толпа. Солнце светило ярко, видел Сайм прекрасно и различал отдельные фигуры, но все больше удивлялся тому, что движутся они, как один человек. Одеты все были обычно, по-городскому, в темных костюмах и шляпах, но, в отличие от уличных толп, эта толпа не расплывалась, не рассыпалась, не распадалась на отдельные группы. Она двигалась грозно и неумолимо, словно армия зрячих автоматов. Сайм сказал об этом Рэдклиффу. «Да», — кивнул инспектор, — «это дисциплина, это воскресенье. Быть может, он за 500 миль, но страх перед ним всегда с ними, как страх Божий».